Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро. Сегодня 3 января, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях на этот час. При обвале крыши на катке в германском городе Бад-Рейхенхаль, по последним данным, погибли 5 человек, свыше 30 ранены, еще несколько остаются под завалами. «Газпром» поставит европейским потребителям дополнительно 95 миллионов кубометров природного газа. Палестинский лидер Махмуд Аббас впервые допустил возможность того, что выборы в парламент автономии могут быть отложены. В баварском курортном городке Бад-Рейхенхаль, где обрушилась крыша катка, из-под обломков извлечены тела 5 погибших, 4 из них дети, свыше 30 человек ранены. Спасательные работы продолжаются. По предварительным данным, всего в здании стадиона находились около 60 посетителей. Для людей, блокированных при обвале кровли, с каждой минуты возрастает опасность переохлаждения. По одной из версий, причиной обрушения стал износ сооружения, построенного в 70-е годы. Полагают также, что крыша могла рухнуть под тяжестью снега и льда после сильнейших за 30 лет снегопадов. В отношении правительства города владельца здания возбуждено уголовное дело по статье «Убийство по халатности». В американском штате Западная Виргиния, в 160 километрах к северо-востоку от города Чарльстон, произошел взрыв на угольной шахте. 13 человек блокированы глубоко под землей. Об их судьбе пока ничего не известно, рассказывает Владимир Морозов.
Взрыв повредил коммуникации, и с заваленными шахтерами не удается установить связь. Команда спасателей не может спуститься в шахту, потому что там скопились взрывные газы, которые пока не удается откачать. У всех 13 человек, оставшихся в завале, есть фильтры для очистки воздуха, которые действуют 7 часов. Инженеры, владеющие шахтой компании International Coal, полагают, что причиной взрыва мог стать удар молнии. Самая страшная в американской истории катастрофа на шахте произошла в 1907 году, когда взрыв в городе Мононго, штат Западная Вирджиния, унес жизни 362 человек. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Тихом океане острова Фиджи произошло мощное землетрясение. Его сила превышала 7 баллов по шкале Рихтера, а пострадавших не сообщается. Эпицентр толчков находился на глубине примерно 600 километров. Власти Фиджи не ожидают возникновения цунами.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» направляет на Украину дополнительно 95 миллионов кубометров газа, предназначенного для транзита европейским потребителям. Заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев заявил, что к вечеру вторника будет восстановлено снабжение Европы российским газом в полном объеме.
Мы предприняли все необходимые меры для того, чтобы Европа получала газ в полном объеме. Однако хочу обратить внимание, что ситуация, при которой Украина будет продолжать воровать газ из трубы, а мы будем продолжать снабжать европейских потребителей, не может продолжаться бесконечно. Наши все иностранные партнеры предупреждены о том, что, делая максимум возможного для сохранения поставок газа в Европу, ответственность за возможный срыв поставок ложится полностью на украинскую сторону.
Сказал заместитель председателя правления «Газпрома». Украинское руководство опровергает информацию о незаконном отборе газа. Молдавия с 1 января не получает газ из России, поскольку не подписала контракт с «Газпромом» о новых ценах, заявил президент республики Владимир Воронин. Молдавия ранее приобретала российский газ по цене 80 долларов за 1000 кубометров. Новая цена, назначенная «Газпромом», 160 долларов. В Вологде покончил с собой прокурор области Петр Жирихин. Как сообщил в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на Вологодскую областную прокуратуру, Жирихин застрелился в своем кабинете. О причинах самоубийства пока неизвестно.
Радио «Свобода». Новости.
Палестинский лидер Махмуд Аббас впервые допустил возможность того, что выборы в парламент автономии могут быть отложены. В интервью телеканалу «Аль-Джазира» Аббас сказал, что выборы могут не состояться 25 января, если Израиль воспрепятствует голосованию в Восточном Иерусалиме. Сегодня в автономии должна начаться предвыборная кампания. Пока неизвестно, какую позицию по отношению к выборам займет Израиль, недовольный участием в них палестинской группировки «Хамас», ответственной за множество терактов. Около 200 палестинских полицейских захватили большинство правительственных учреждений в Рафахе в секторе Газа, протестуя таким образом против бессилия администрации в деле восстановления законности на территории палестинской автономии, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Израиле Равшан Гусейнов.
Палестинские полицейские прошли по улицам Рафаха, стреляя в воздух ворвались в здание суда, муниципалитета, офис избирательной комиссии и других правительственных учреждений, разогнали служащих и охрану. По словам участников акции, правительство связало им руки и не позволяет восстановить правопорядок в секторе Газа. Только за последнюю неделю в Газе были похищены 4 иностранца, взорван клуб сотрудников ООН, убит полицейский. Нередки столкновения между боевиками различных группировок. Палестинские группировки, в том числе формально подконтрольные правящие партии Фатха, бригады мучеников Аляксы, отвергли призыв председателя палестинской администрации Махмуда Аббаса о продлении перемирия с Израилем, срок которого истек 31 декабря. Для радио «Свобода» Рухшан Гусейнов, Израиль.
В городе Кандагар на юге Афганистана смертник подорвал бомбу рядом с автоколонной миротворцев. Никто из иностранных военнослужащих серьезно не пострадал. Ранены местные жители, женщина и ребенок. Представитель американского командования заявил.
В тот район направлялся патруль сил коалиции. Это еще один печальный пример того, как террористы жертвуют собой, при этом даже не нанося ущерба войскам коалиции, зато причиняя ранения местным жителям, афганцам.
Сказал американский офицер. Президент Франции Жак Ширак досрочно с 4 января отменил чрезвычайное положение, объявленное в ноябре. Планировалось, что режим будет действовать до конца февраля. Чрезвычайное положение было введено в связи с длившимися несколько недель массовыми беспорядками в городских предместьях, населенных преимущественно иммигрантами из стран Африки. 7 человек погибли в понедельник в результате взрыва иракского города Баакуба. Смертник направил заминированный автомобиль на автобус с новобранцами-полицейскими, исследовавший на севере Ирака в тренировочный центр. В Багдаде в тот же день в результате вооруженного нападения были убиты 5 рабочих. Напомним, главные новости этого часа. При обвале крыши на катке в германском городе Бад-Рейхенхаль, по последним данным, погибли 5 человек, свыше 30 ранены, еще несколько остаются под завалами. «Газпром» поставит европейским потребителям дополнительно 95 миллионов кубометров природного газа.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская.
Что касается погоды, сегодня в российской столице облачно, небольшой снег, температура днем чуть холоднее, чем вчера, -6, -8 градусов, ветер юго-восточный 4-6 метров в секунду. В Санкт-Петербурге -1, +1, ветер южный 1-3 метра в секунду.
В Москве 7:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Обвал крыши катка в Германии. 5 погибших. Продолжение газового конфликта между Россией и Украиной.
Эти и другие темы, а также новости спорта и экономики, панораму культурных событий. Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме нашей утренней программы. С 1 января в России вступили в силу новые стандарты на дорожные знаки. На улицах появится 24 новых знака и 18 разновидностей уже существующих. Подробности и комментарии экспертов вы услышите в течение нашей программы и в продолжении этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям.
Какой дорожный знак вы бы ввели? Этот вопрос мы предлагаем вам. Я напоминаю, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
В баварском курортном городке Бад-Рейхенхаль на границе с Австрией, где обрушилась крыша катка, продолжаются спасательные работы. Пока сообщается о 5 погибших, среди них 4 детей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Плоская крыша над катком рухнула по всей длине. Из 60 человек, которые находились на момент несчастного случая на льду, в основном это семьи отдыхающих с детьми, пока из-под обломков крыши извлечены более 30 человек с ранениями разной степени тяжести и тела 5 погибших. Работы 700 спасателей, среди которых есть и сотрудники Красного Креста австрийского Зальцбурга, затруднены повышенной опасностью дальнейших обрушений частей крыши. В качестве возможной причины несчастья поначалу называли мощные снегопады с дождями, которые создали чрезмерное давление массы льда и снега на крышу. Позднее стало известно, что не тренер местной хоккейной команды, как сообщалось ранее, сам отменил тренировку, ссылаясь на повышенную опасность обрушения, а бургомистрат отменил все вечерние мероприятия в спортивном центре после того, как были проведены замерения на крыше катка. На пресс-конференции обербургомистр города Вольфганг Хайтмайер говорил: Мои сотрудники провели обычные замеры толщины снега, которые проводятся регулярно, и они не выявили прямой опасности обрушения крыши. Мы просто хотели очистить крышу, зная о том, что по прогнозам снегопад будет продолжаться. Тем не менее, приказ отменить тренировку был дан, и в городе курсируют слухи о том, что обследование выявило опасное состояние крыши, но не из-за массы снега, которая была невелика, а из-за износа сооружения, построенного в 70-е годы. Стало известно, что вопрос о его сносе или полной реконструкции уже обсуждался в руководстве города. Если опасность была выявлена, то почему в таком случае не была дана команда полностью эвакуировать здание? Это остается загадкой, которую предстоит разрешить следствию, начатому против правительства города, как владельца Дворца спорта, с обвинением по статье «Убийство по халатности». Пока не было, к сожалению, зафиксировано ни одного знака, говорившего бы о том, что люди под обломками крыши живы. Специально обученные собаки уже выявили местонахождение многих тел, но добраться до них до полуночи не удалось. Для этого мощные краны, которые находятся на пути к частично отрезанному от внешнего мира вследствие снегопада в городу, будут сначала пытаться поднять тяжелые обломки крыши. Каждая минута уменьшает шансы на спасение людей, ибо для людей, которые прижаты обломками ко льду и, возможно, ранены, возрастает также опасность для жизни вследствие переохлаждения. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
7:11 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В связи с прекращением «Газпромом» подачи газа, Украина перешла на режим максимальной экономии топлива. В то же время Киев ведет переговоры с Ашхабадом о возможном увеличении поставок на Украину туркменского газа, рассказывает Владимир Ивахненко.
Из-за приостановки подачи российского газа на Украине прекратили работу 3 газокомпрессорные станции в Житомирской, Хмельницкой и Тернопольской областях. Прекращена подача топлива и в систему магистрального газопровода Острогорск-Щебелинка в Харьковской области. Это может привести к сокращению поставок природного газа не только предприятиям, но и населению некоторых восточных, центральных и западных регионов. Накануне премьер-министр Юрий Яхануров призвал руководителей металлургической, химической отраслей и энергетического комплекса ввести режим максимальной экономии газа. Ряд теплоэлектростанций уже переходят на альтернативные виды топлива. Украинские власти опровергают утверждение Москвы о воровстве российского газа из транзитных трубопроводов. Сейчас Украина потребляет газ из 3 источников, говорит министр топлива и энергетики Иван Плачков.
Украина потребляет газ собственной добычи, газ, который поставляется из подземных хранилищ, и туркменский газ в строгом соответствии с подписанным контрактом. Он сегодня поступает на Украину в объеме 118 миллионов.
Доля туркменского голубого топлива на украинском рынке превышает 40%. В понедельник президент Виктор Ющенко о газовом конфликте с Россией говорил по телефону с туркменским лидером. Сапармурат Ниязов подтвердил действие контракта, по которому в этом году Украина будет получать газ из Туркмении по 50 долларов за 1000 кубометров. Не исключено, что в ближайшие дни Киев договорится с Ашхабадом об увеличении поставок. Переговоры об этом уже ведет в туркменской столице глава компании «Нафтогаз Украины» Алексей Ивченко. Ситуацию вокруг прекращения поставок российского газа вчера президент Ющенко обсудил в Киеве и с послами стран Евросоюза, США и Японии.
Уже несколько дней Украина не отримує з Росії по попереднім зобов'язанням.
Уже несколько дней Украина не получает из России, согласно предыдущим договоренностям, ни одного кубометра газа. Сегодня весь транзит российского топлива в Европу Украина осуществляет за счет своего баланса. Мы не получаем платы за транзит и технологического газа для обеспечения работы наших газоперекачивающих станций. Позиция официального Киева по урегулированию газового спора с Россией остается неизменной. Возобновление переговорного процесса с Москвой при участии международных экспертов, а до их завершения – мораторий на повышение тарифов на газ и транзит. При этом украинское правительство продолжает настаивать на экономически обоснованных ценах на российский газ. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 3 января, вторник, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня мы обращаемся к ним с вопросом, какой дорожный знак вы бы ввели. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода». А сейчас в Москве 7:45 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей. новостей.
Радио «Свобода». Новости.
При обвале крыши на катке в германском городе Бад-Рейхенхаль, по последним данным, погибли 5 человек, ранено более 30, еще несколько человек остаются под завалами. 13 горняков оказались блокированы глубоко под землей в результате взрыва на угольной шахте в американском штате Западная Виргиния. «Газпром» поставит европейским потребителям дополнительно 95 миллионов кубометров природного газа. Вице-премьер, министр обороны России Сергей Иванов вновь заявил, что условия аренды у Украины объектов Черноморского флота не могут быть изменены, поскольку они являются частью общего базового договора. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
В Москве 7 часов 16 минут. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наш коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Дмитрий Морозов. Дмитрий, доброе утро. Вам слово.
Доброе утро. Спасибо. Начнем с тенниса. В Австралии в Перте продолжается традиционный розыгрыш Кубка Хопмана. Это командное соревнование. В эти минуты проходит матч «Россия-США». В первом одиночном поединке Светлана Кузнецова нанесла поражение Лисе Реймонд 6-4, 6-1. А сейчас на корте Юрий Щукин и Тейлор Дент. Там же в Австралии, в Голдкосте, проходит женский турнир. И здесь необходимо, конечно, выделить возвращение Мартины Хингис, швейцарской теннисистки, которая в стартовом поединке нанесла поражение Марии Венто Капчи из Венесуэлы 6-2, 6-1. Там же продолжает участие россиянка Динара Сафина. Она выиграла у своей соотечественницы Евгении Линецкой. Екатерина Бычкова, еще одна российская теннисистка, проиграла Флавии Пинетти из Италии. В Катаре продолжает участие россиянин Михаил Южный. Он нанес поражение Йонасу Бьоркману из Швеции 1-6, 6-3, 6-4. Отмечу также победу Тима Хенмана, британца, над французом Ришаром Гаске 6-4, 6-4. В Окленде успешно выступает Надежда Петрова. Она выиграла Марианы Диас-Оливы из Аргентины 6-2, 6-2. Теперь о футболе. В английской премьер-лиге прошли матчи очередного тура. Точнее, начался очередной тур. Лидер Челси нанес поражение Вестхэму 3-1. С таким же счетом Эвертон выиграл у Чарльтона. С одинаковым счетом 2-1 Астон Вилла взяла верх над Вестбромвичем. Фулхэм у Сандерленда, а Блэкберн у Портсмута. Со счетом 2-2 завершились матчи Болтон-Ливерпуль и Ньюкасл-Мидлсбро. Бирмингем взял верх над Уиганом 2-0. Челси набрал 58 очков. На втором месте Манчестер Юнайтед 44 очка. Ливерпуль имеет 41 очко. Но команды провели разное количество матчей. Челси 21 матч, Манчестер Юнайтед 20, Ливерпуль 19. Ну а Манчестер Юнайтед сегодня играет с Арсеналом. В чемпионате национальной хоккейной лиги сегодня самым результативным получился матч в Атланте, где местный клуб нанес поражение Оттаве 8-3. Успешно выступили сегодня, результативно сыграли сегодня представители российской олимпийской хоккейной сборной. На счету Вячеслава Козлова 3 заброшенные шайбы и 1 голевая передача, а Илья Ковальчук забросил 1 шайбу и сделал 3 голевые передачи. А в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации для выявления победителя в матче Нью-Йорк-Феникс понадобилось 3 овертайма, и в результате Нью-Йорк одержал победу со счетом 140-133. Через час продолжим разговор о спорте на волнах Радио Свобода.
Будем ждать. Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Дмитрий Морозов.
7:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. На киноэкраны Соединенных Штатов вышел фильм Стивена Спилберга «Мюнхен». Своими размышлениями о нем делится наш нью-йоркский автор Александр Геннис.
Good afternoon. I'm speaking to you live just outside the Olympic Village in Munich, West Germany. At this moment, 8 or 9 athletes of the Israeli team are being held prisoner.
Уже довольно давно этот самый влиятельный режиссер Голливуда делит свое творчество на две неравные части. Одни картины он снимает для кассы, другие для души и совести. Я не всегда могу отличить одни от других. Скажем, рассчитанная на массового зрителя сказка «Искусственный интеллект» показалась мне глубокой философской лентой. Обычно, однако, как в случае списка Шиндлера, это всем ясно. Мюнхен бесспорно картина, задуманная с тем же нравственным накалом. Сегодня мы с ведущим кинообозрения «Американского часа» Андреем Загданским обсудим новый фильм Спилберга. Прошу вас, Андрей.
Да, Саша, новый фильм Стивена Спилберга «Мюнхен» – фильм действительно большой, и не только по времени, он идет 164 минуты, но и по замыслу. История гибели 11 израильских спортсменов в Мюнхене в 1972 году была столь же заметной вехой в войне с терроризмом, или, вернее, в войне террористов с нашим миром, как и трагедия 11 сентября. Я ни в коей мере не сравниваю масштаб двух терактов – 11 человек и 3 тысячи. Я сравниваю значимость отпечатков в коллективном бессознательном, которым является живое телевизионное вещание. Оба события – трагедия в Нью-Йорке и трагедия в Мюнхене – транслировались вживую на весь мир, содрогнувшийся в ужасе. Фильм начинается с того, что после событий 1972 года, после событий в Мюнхене, в Израиле принимается решение на уровне правительства, на уровне Голды Мейер, что убивать евреев и оставаться безнаказанными нельзя. Появляется человек, главный герой, его играет австралийский актер Эрик Бана, который очень похож на еврея. Герой зовут Авнер, и он назначен лидером сверхсекретной, сверхподпольной миссии уничтожения. С ним в группе работают еще 4 человека. Они должны найти и уничтожить всех людей, которые были виновны в гибели израильских спортсменов в Мюнхене в 1972 году. Первая половина картины развивается совершенно замечательно, поскольку мы имеем дело с классическим триллером. Есть герои, есть миссия, есть цель, есть опасность, есть бомбы, есть все элементы того, что заставляют нас смотреть на экран внимательно.
И тут-то, по-моему, и разворачивается талант Спилберга к деталям. Мне показалось самое интересное в картине то, как раскручивается тема террора как личного преступления. Дело в том, что пока террористы не видны, пока они в масках, это безликое зло. Как землетрясение, как ураган, как, в конце концов, атака пулемета. Но когда мы начинаем вглядываться в эти жертвы, все становится сложнее. И характерно, что весь фильм разворачивается в Западной Европе. Как будто бы цивилизация наша, европейская, западная цивилизация сталкивается с фанатической террористической организацией. Но на самом деле враги израильских командос, они тоже часть этой культуры. И первая жертва в фильме Спилберга – это человек, который перевел на итальянский язык сказки «Тысяча и одной ночи». Он тоже из людей, которых мы можем понять, с ним тоже возможен диалог. Тем не менее, этого диалога нет. В этом, собственно говоря, я вижу нравственный накал фильма – поиски диалога.
Подробнее о новом фильме Спилберга вы услышите в очередном выпуске «Американского часа» с Александром Генисом, который выходит в эфир впервые сегодня в 9 вечера и повторится завтра в 2 часа дня по московскому времени.
7 часов 22 минуты в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На этой неделе на наших волнах в рамках программы «Время свободы» мы подводим итоги минувшего года в разных областях жизни. Сегодня речь пойдет об итогах в международных отношениях и внешней политике России. Об этом наш коллега Кирилл Кобрин.
2005 год в международных отношениях не был особенно примечательным. Соединенные Штаты и их союзники с разным успехом воевали с международным терроризмом в Ираке. Размах насилия не уменьшился, несмотря на позитивные политические процессы. Иран так и не отказался от ядерной программы, а прочие региональные конфликты по-прежнему тлели. Как ни странно, для последних лет одним из главных поставщиков новостей стала Европа, Европейский Союз. Провал новой конституции Союза на нескольких национальных референдумах, яростные споры о бюджете организации, проблема членства Турции – все это сделало европейский 2005 год конфликтным и важным. Итоги этого нелегкого для Европы года в сфере политики и в сфере идеологии подводит Руслан Хистанов, редактор отдела «Мир политики» Московского политического журнала.
В уходящем году утвердился целый ряд негативных таких тенденций. Можно назвать, по крайней мере, две. Первая просматривается на уровне политической риторики. Как политики и аналитики все меньше апеллируют к корпусу универсальных ценностей. Стала доминировать геополитическая, националистическая или патриотическая даже риторика. Это прослеживается и в российской политике, и в европейской. Характерно, что во Франции параллельно разворачивается такая же тенденция. И в июне месяце, именно после провального референдума по Европейской Конституции, французское правительство развернуло кампанию экономического патриотизма. И, естественно, действия Франции дали импульс к подражанию. Можно сказать, что вместо модели глобализации приходит другая глобальная модель такого национального протекционизма. Вторую тенденцию тоже можно заметить на уровне языка и метафор. Европейцы, по крайней мере, дважды в этом году вспоминали революцию 68-го года. Первый раз, мы помним, это было в связи с провальными референдумами по Европейской Конституции. Второй раз, это вот совсем недавно, уже по поводу восстания во французских пригородах. И характерно, что и на постсоветском пространстве все чаще тоже говорят о революциях, правда, чаще о цветных. И в этих процессах также есть определенные параллели, которые говорят о какой-то перестройке баланса сил в международной политике.
По вашему мнению, главные два слова из политического европейского языка 2005 года – это «нация» и «революция».
Нация и революция, разумеется.
Мнение политолога Руслана Хистанова. Важным минувший год был и в российской внешней политике, прежде всего в рамках СНГ. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», считает ее довольно последовательной.
Год начинался в обстановке глубокой деморализации российского руководства, что было связано прежде всего с исходом президентских выборов на Украине и победа кандидата, против которого работала Россия, вызвала весьма тяжелое такое впечатление в Кремле. И первые месяцы 2005 года было заметно, что Москва, так сказать, приходит в себя после вот этого шока. Однако из этого поражения российское руководство, как мне представляется, извлекло достаточно серьезные уроки. И главный из них заключается в том, что политика попыток сохранения влияния на постсоветском пространстве, которое проводилось фактически на протяжении 90-х годов и вот до последнего времени, фактически закончилась. Начиная с января-февраля 2005 года, Россия приступила, так сказать, не объявляя об этом публично, приступила к планомерному сворачиванию своего политического присутствия и перестройке отношений с ближним зарубежьем на новый лад. Что это за новый лад, особенно очевидно сегодня, в конце года, когда мы имеем острый конфликт с Украиной по поводу газовых цен. И вот эта экономизация отношений, отказ от попыток получить политические привилегии в обмен на экономические поблажки, это и есть главный итог украинских событий годичной давности.
Мнение Федора Лукьянова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике». Что же, посмотрим, удастся ли российской внешней политике удержаться в рамках так называемого «газового выбора», а странам ЕС остаться энергетическими прагматиками. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 3 января, вторник, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Будет ли выбрана новая «семерка чудес света»?
Об этом и о многом другом вы услышите в ближайшие полчаса. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня мы обращаемся к ним с вопросом, какой дорожный знак вы бы ввели. И у нас есть уже одно сообщение из тех, которые пришли к нам на пейджер. Я бы придумал запрещающий дорожный знак «стоянка на газонах», «большой денежный штраф» плюс «общественные работы», пишет нам наш слушатель Владимир из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Я напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Болезни и медицина – вечные спутники человечества. Каждую субботу с 13 до 14 часов в программе «Ваше здоровье» гости Ольги Беклемищевой, лучшие московские врачи, расскажут о том, как избежать или как вылечить, если это необходимо, самые серьезные болезни. Повтор вечером той же субботы в 22 часа. Слушайте «Радио Свобода» и не болейте.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Сегодня в 10 часов утра по московскому времени на волнах Радио Свобода «Время политики». Итоги политического года подводят политологи Виктор Кувалдин, Горбачев фонд, и Дмитрий Орешкин, группа «Меркатор». Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Время свободы». Краткая сводка новостей, которую представит наша коллега Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В баварском курортном городке Бад-Рихенхаль на границе с Австрией, где обрушилась крыша катка, продолжаются спасательные работы. По последним данным, погибли не менее 10 человек, в том числе 4 ребенка, свыше 30 человек ранены, еще несколько остаются под завалами. В момент обрушения крыши на льду находились около 60 человек. В американском штате Западная Виргиния, в 160 километрах к северо-востоку от города Чарльстон, произошел взрыв на угольной шахте. 13 горняков блокированы под землей на глубине свыше километра. В Тихом океане острова Фиджи произошло мощное землетрясение. Его сила превышала 7 баллов по шкале Рихтера, а пострадавших не сообщается. Власти не ожидают возникновения цунами. Россия восстанавливает газоснабжение европейских стран, нарушенное накануне в результате газового спора между Москвой и Киевом. Австрия и Венгрия заявили, что вновь получают топливо в полном объеме. Российский «Газпром» обвинил Украину в несанкционированном отборе газа и объявил о намерении направить европейским потребителям через Украину дополнительно 95 миллионов кубометров топлива. Киев обвинение в самовольном отборе газа отвергает. 7 человек погибли в понедельник у иракского города Баакуба в результате нападения на автобус с новобранцами полицейскими. Палестинский лидер Махмуд Аббас впервые допустил возможность того, что выборы в парламент автономии могут быть отложены. В интервью телеканалу «Аль-Джазира» Аббас сказал, что выборы могут не состояться 25 января, если Израиль воспрепятствует голосованию в Восточном Иерусалиме. Президент Франции Жак Ширак досрочно с 4 января отменил чрезвычайное положение, объявленное в ноябре в связи с длившимися несколько недель массовыми беспорядками в городских предместьях, населенных преимущественно иммигрантами из стран Африки. В Вологде покончил с собой прокурор области Петр Жирихин. Как сообщил в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на Вологодскую областную прокуратуру, Жирихин застрелился в своем кабинете, о причинах самоубийства неизвестно.
И коротко о погоде. Сегодня в Москве облачно, небольшой снег, температура днем чуть холоднее, чем вчера, минус 6, минус 8. Ветер юго-восточный 4-6 метров в секунду. В Санкт-Петербурге ветер южный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха теплее, чем в Москве, минус 1, плюс 1.
В Москве 7 часов 32 минуты, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. С 1 января в России вступили в силу новые стандарты на дорожные знаки, ограждения, светофоры и разметку. На улицах появится 24 новых знака и 18 разновидностей уже существующих. Скорее всего, нововведения ГИБДД никак не отразятся на движении автотранспорта в российских городах. С подробностями корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Новые знаки появились в квалификации «запрещающие». Теперь у всех постов ДПС место знака «Стоп» займет знак «Контроль». Требование от него – в обязательном порядке остановить автомобиль. Около школ и детских садов, где установлены так называемые «лежачие полицейские», ранее находился знак «Неровная дорога». С 1 января его место займет знак «Искусственная неровность». Очередь из машин в красном треугольнике – это абсолютно новый знак, обозначающий затор. Его намерены вывешивать временно перед перекрестками, которые можно объехать, чтобы не попасть в пробку. На трассах и отбойниках появятся указатели, повторяющие поворот. Прежде, чтобы обозначить закругление, дорожники резали знаки направления поворота на отдельные стрелочки и развешивали их на столбах. По-другому будут выглядеть щиты, обозначающие начало и конец населенных пунктов. Ряд домов в белом прямоугольнике. Новый знак появится в квалификации «Информационный». Щит «Общее ограничение максимальной скорости» вывесят на границе России, и он будет наглядно показывать, с какой скоростью и где следует передвигаться. В населенных пунктах не выше 60 км в час, на дорогах вне пунктов не выше 90, на автомагистралях 110 км в час. И это все на одном знаке. В некоторых городах уже появились так называемые перехватывающие парковки. Около них установят знаки с указанием ближайшего городского транспорта. Удивление вызывает всего один знак – бассейн и пляж. Так как существует знак «пляж» и всем водителям и пассажирам понятно, в этом районе можно искупаться и позагорать, то кому и зачем нужен знак «бассейн» – не ясно. Вице-президент движения автомобилистов Леонид Ольшанский, тем не менее, считает, что от нововведения Отечественной инспекции безопасности дорожного движения ничего хорошего ждать не стоит.
Это очередная пиаровская акция. Все, что они предлагают, это перемена слагаемых, от которых сумма не меняется. А за всем этим стоит задача внести в кодекс репрессивные меры. Они спят и видят, как бы протащить то, что они проиграли много лет назад. Эвакуаторы, баллы, талоны, упростить наказание и сделать водителя бесправным на дороге. По моему убеждению, грядет 37-й год на дорогах России.
Ждать, что сразу после Нового года в городе появятся новые знаки, не стоит. Как говорят в ГИБДД, менять старые щиты планируют постепенно, по мере их износа. Еще несколько новых правил не касаются дорожных знаков. С Нового года всем водителям придется ездить круглосуточно с включенным ближним светом. Пока только за городом, а при нарушении этого правила штраф не превысит сумму в 50 рублей. Штрафовать с 1 января собираются и за перевозку в машине ребенка до 12 лет без детского сиденья, говорит Леонид Ольшанский.
Нет ничего глупее, чем включать, например, ближний свет или вообще иной свет днем. Это только способ для того, чтобы брать штрафы. Кроме того, уж требовать от пешехода, чтобы он одевал на свою одежду светоотражающие знаки, это вообще навязанная услуга. Вы себе можете представить, шикарная женщина на норковую шубу нацепит кусок синтетической ткани?
Пока в ГИБДД дают возможность водителям привыкнуть к новым знакам и правилам. Практически за все нарушения свежих правил движения наказания не предусмотрены. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы этого репортажа сегодня мы предлагаем нашим слушателям вопрос, какой дорожный знак вы бы ввели. Мы ждем ваших сообщений на пейджер. У нас есть еще сообщение. В России надо ввести главный знак «Стоп олигархам». Вот так переводит тему с дорожных знаков на политику наш слушатель Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
А вот как на этот же вопрос, какой дорожный знак вы бы ввели, отвечали жители Москвы.
Осторожно, пешеходы. Такого нет. Есть просто знак «переход». Ну, чтобы пешеходы, особенно подвыпившие, обращали внимание. Потому что попадаются больше всего не только дети, подростки, но и вот подвыпившие мужики. Вот для них такой знак. Конечно, было бы хорошо. Осторожно, алкоголики.
Я бы сказала, осторожно, инвалиды. Очень многие инвалиды в колясках с палочками еле передвигаются. Я даже вот здоровая, сама меня три раза сбивала иномарка на колхозной. И даже не остановилась. Все, которые ездят на иномарках, это что-то страшное. Они просто стрелой мчатся.
Ну, повышенной вежливости, да. Вот это вот лучше всего, наверное. Чтобы люди лучше к себе друг к другу относились, в первую очередь.
Вежливость, потому что я постоянно сталкиваюсь с какой-то невежливостью в метро, на дороге, где угодно. Люди входят там, где нужно выходить. Улыбка и такое приятное, хорошее лицо. Не вот эти вот какие вот страшные, непонятные изображения.
Осторожно, дебилы на дорогах. Да потому что многие покупают право себе, а потом уже машину, а водить никто не умеет толком.
А я бы все убрала. Зачем мне нужно?
Рок-н-ролл.
Осторожно, гаишник. Может быть такой. Есть знак, а там жезл, что ли? Вот есть, по-моему, такой знак. Ну, изображенная полосатая палочка. Или фуражка. Ну, предупреждающий о том, что здесь обычно в засаде сидят гаишники.
По-моему, хватает уже. Я бы ничего не стала водить.
На дороге ты не один, тебя ждут дома, что-то такое надо, потому что народ не соображает. Просто вот он через две сплошные на встречную разворачиваются люди. Их столько на дорогу, дураков, вот ты просто диву даешься.
Ну, если это обращение, то будьте друг другу вежливы.
Вел бы новый, да я бы заставил хотя бы нынешние соблюдать, а уж потом посмотрим, какие новые нужно делать.
Так, прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, какой дорожный знак вы бы ввели. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Будет ли избрана новая «Семерка чудес света»? «Житие Брайана» от участников «Монти Пайтон» – лучшая комедия всех времен и народов, по мнению жителей Великобритании. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
Частная организация «Фонд новых семи чудес света» предлагает выбрать новую семерку самых значительных рукотворных объектов. На это звание претендует 21 художественный памятник. По условиям конкурса все творения должны быть построены до 2000 года. В классическом списке Филона Византийского 7 чудес. Египетские пирамиды, висячие сады Семирамиды, храм Артемиды Эфесской, Галикарнасский мавзолей, колосс Родосский, Александрийский маяк и статуя Зевса Олимпийского. Среди новых претендентов – Римский Колизей, город Петра в Иордании, Стоунхендж, Великая Китайская стена, Эйфелева башня, статуя Свободы в Нью-Йорке, Московский Кремль, здание оперного театра в Сиднее. В течение всего 2006 года будет проходить голосование, результаты которого будут оглашены 1 января 2007 года. Фильм английского режиссера Терри Джонса «Житие Брайана» – фарсовое изложение евангельских событий – возглавил хит-парад 50 лучших комедий всех времен и народов по версии зрителей британского телеканала Channel 4. В опросе приняли участие 22 тысячи человек. Терри Джонс и его коллеги по знаменитой комической группе «Монти Пайтон» сняли в 1979 году фильм о некоем Брайане Коэне из Назарета, родившемся в один день с Иисусом. Брайан становится одним из борцов за освобождение Иудеи от владычества Рима. Его по ошибке принимают за мессию, и он упорно отказывается от этой чести. Жизнь Брайана была сочтена во многих странах кощунственной и запрещена к показу. Так, в Ирландии фильм впервые показали в 87-м, а в Италии в 90-м году. Фильм «Дневной дозор» режиссера Тимура Бекмамбетова вышел в широкий прокат. Премьера прошла в новогоднюю ночь на закрытом показе в кинотеатре «Октябрь». Помимо актеров, в картине участвуют знаменитости, играющие сами себя. Среди них Никас Сафронов, Артемий Троицкий, Юрий Айзеншпис, Василий Шандыбин. Симферопольское издательство «Сонат» выпустило альбом «Сокровища дома Волошина». В книге помещено прежде всего художественное наследие самого Максимилиана Волошина, акварели, рисунки, пейзажи, выполненные маслом, миниатюры. Кроме того, альбом включает репродукции живописных полотен, акварелей, графики русских и западноевропейских художников начала XX века, японских гравюр и китайских народных картинок, хранящихся в фонде Волошинского музея в Коктебеле. Подавляющая часть представленных работ – публикуется впервые.
Панораму культурных событий подготовил наш коллега Иван Толстой.
Сейчас в Москве 7 часов 41 минута. Вы слушаете Радио Свобода. Новый сервис обеспечит обмен СМС между мобильным телефоном и ICQ. Крупнейшие японские компании создадут собственную линию по производству микропроцессоров. Подробнее об этом и не только в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Китайские власти объявили о победе в войне с интернет-порнографией. На конец ноября полицией задержан 221 человек и закрыто почти 600 сайтов, расположенных на территории Китая. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Как заявил представитель правительства, китайские сайты, содержащие порнографию, поставлены под эффективный контроль. Но пока трудно говорить об окончательной победе. Теперь главной заботой властей Китая становится борьба с порносайтами, расположенными за границей. В процессе борьбы с порнографией китайские власти заодно взяли под свой контроль сайты, которые содержали нежелательную политическую информацию и тем самым представляли угрозу национальной безопасности.
Новости коротко. Компании Rambler Media и ICQ подписали соглашение о предоставлении в России сервиса отправки СМС через программу доставки мгновенных сообщений ICQ. Новый сервис позволит создавать и отправлять СМС-сообщения непосредственно из программы клиента ICQ на телефоны российских абонентов сотовой связи и отправлять сообщения с телефона пользователю ICQ. Услуга Rambler ICQ станет доступной через несколько месяцев. Она будет платной, но ее цена пока не сообщается. Крупнейший японский производитель электронных компонентов Hitachi, Toshiba и Renesas Technology планируют создать совместную линию по производству полупроводников и микросхем. Суммарные инвестиции в проект превысят 850 миллионов долларов. Производство будет налажено на одном из заводов Toshiba в начале 2007 года. На стенах заброшенных зданий Нью-Йорка, Сан-Франциско, Филадельфии и других крупных американских городов появилась черно-белая граффити, которая рекламирует игровую консоль Sony PlayStation. На граффити изображен персонаж, который катится на консоли, как на скейтборде. Изображение не содержит бренда и указаний на то, что это реклама. Активисты Филадельфийского общества по борьбе с загрязнением города обещают подать на компанию в суд. По словам главы общества, Sony проигнорировала закон о регулировании наружной рекламы в городе.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 16 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода время гостей. Гостями студии будут депутат Государственной Думы Александр Лебедев, заместитель председателя РАО ЕС России, доктор экономических наук Яков Уринсон и руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Ведет программу Михаил Соколов. Слушайте Радио Свобода. А сейчас в Москве без четверти 8 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
При обвале крыши на катке в германском городе Батрейхенхаль, по последним данным, погибли 10 человек. Ранено более 30, еще несколько человек остаются под завалами. 13 горняков оказались блокированы глубоко под землей в результате взрыва на угольной шахте в американском штате Западная Виргиния. «Газпром» поставит европейским потребителям дополнительно 95 миллионов кубометров природного газа. Вице-премьер, министр обороны России Сергей Иванов вновь заявил, что условия аренды у Украины объектов Черноморского флота не могут быть изменены, поскольку они являются частью общего базового договора. Палестинский лидер Махмуд Аббас впервые допустил возможность того, что выборы в парламент автономии могут быть отложены. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 московское время. На волнах Радио «Свобода» экономический обзор.
В конце декабря 2005 года председатель правительства России Михаил Фродков подписал постановление о либерализации рынка акций концерна «Газпром». Это последний из трех документов, необходимых для отмены ограничений на обращение акций компании. Они, в частности, отменяют 20% ограничение участия иностранных инвесторов в уставном капитале компании. При этом минимально допустимая доля участия государства в «Газпроме» повышается с 35% до 50% плюс одна акция. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в середине декабря повысило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной и национальной валютах до второй и третьей ступеней инвестиционной категории соответственно. До самого высокого рейтинга по версии этого агентства еще 7-8 ступеней. Прогноз рейтингов России остается стабильным. Центральный банк России объявил о снижении с 26 декабря ставки рефинансирования с 13 до 12% годовых. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется в налогообложении или для расчета пени и других штрафных санкций. С 1 января 2006 года в России вступил в действие закон, отменяющий налог на наследство. Кроме того, имущество, передаваемое в порядке дарения, недвижимость, транспортные средства, акции, доли и паи, будут облагаться только подоходным налогом по ставке 13%. От его уплаты при совершении сделок между собой освобождаются близкие родственники – супруги, родители и дети, бабушки, дедушки и внуки, а также братья и сестры. В конкурсе на получение кредита Всемирного банка на реформирование жилищно-коммунального хозяйства смогут участвовать около 40 российских регионов, прогнозирует представитель Министерства регионального развития Леонид Чернышов. Кредит Всемирного банка в размере 200 миллионов долларов будет предоставлен России тремя частями – 50 миллионов в 2006 году, 100 миллионов в 2007, еще 50 миллионов долларов в 2008. Официальный курс доллара на выходные праздники – 28 рублей 78 копеек. Курс евро – 34 рубля 18 копеек.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов.
В Москве 7 часов 49 минут. Утреннюю программу продолжит новая рубрика наших пражских коллег в этот день в эфире «Радио Свобода».
В этот день в эфире «Свобода».
Натали Сарот – французская писательница русского происхождения. Среди наиболее известных книг ее прозы – «Портрет незнакомца», «Вы их слышите?», «Ты не любишь себя». Советский читатель был хорошо знаком с ее романом «Золотые плоды», предисловие к которому написал Владимир Лакшин. Писательница долго не давала интервью по-русски. 3 января 1969 года она сделала исключение для парижского корреспондента «Радио Свободы» Бориса Литвинова.
Госпожа Сарот, вы главным образом известны как представитель так называемого «нового романа». Как бы вы охарактеризовали это течение?
Это течение происходит от, по-моему, совершенно по прямой линии от того, что было сделано большими, совершенно, по-моему, в литературном смысле революционными писателями, как Джойс, как Пруст и Кафка. Когда я еще была молода, я совершенно ясно чувствовала, что нельзя продолжать писать, как писали раньше до этих писателей. Все, что описывает новый роман, это всегда описано как-то без всякого суждения. Собственно, как Флобер думал, что надо писать. Это так и больше ничего. Тут нет никогда ни морального, ни эстетического суждения, какого бы то ни было. Но всегда показывает то, что видит кто-то, то, что кто-то чувствует.
Наталья Сарот отвечает на вопросы Бориса Литвинова.
Я, значит, тогда написала некоторые короткие такие, как поэмы в прозе, где я старалась показать некоторые душевные движения, которые сами по себе существовали вне действующих лиц. Действующие лица были только как какая-то подпорба, едва видимая. Для молодежи, для некоторой из нашей молодежи, этот новый роман уже как совершенно естественно, и как это должно быть, кажется уже чем-то устарелым, которое надо уже изменить. Они пишут иначе. Они стараются идти в сторону еще большей абстрактности. Они занимаются исключительно языком. Для них уже совершенно невозможно представление о действующих лицах. У них в их романах действующее лицо, как некоторые из них говорят, это их слог.
Радио «Свобода», Натали Сарот, из интервью 3 января 1969 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 7 часов 52 минуты, вы слушаете «Радио Свобода». Испания – крупнейший производитель вина в мире. Хорошо известны ее сухие вина, производимые на севере страны – Риоха и Рибера дель Дуэра. Однако не менее известны и вина, изготовляемые на юге Испании, в Андалузии – это Херес и Малага, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Когда на холмах Андалузии люди стали впервые возделывать виноград и производить вино, точно никто не знает. На этот счет существуют лишь гипотезы. Рикардо Перальта – автор книги о винах юга Испании. Андалузия – это самый древний винодельческий регион Испании. Вино изготовляли еще жители Тортеса, легендарного города, исчезнувшего 2500 лет назад, а также финикийцы. Об этом свидетельствуют многочисленные амфоры с остатками вина, которые удалось обнаружить. Так что виноделие в Андалузии насчитывает тысячи лет. Правда, ныне знаменитые андалузские вина несколько моложе. Так сладкое вино Малагу начали производить лишь в 16 столетии. Делают ее из подсушенного на солнце винограда. В дальнейшем часть сусла сбраживается, а часть уваривается, получая характерный пригорелый вкус, а затем добавляется в вино. Крепость Малаги до 23 градусов. Сорта различаются по винограду, из которого это вино производится. Рикардо Перальта. Я полагаю, что лучший из этих вин – это малажский мускат, производимый из винограда Москатель. Это, пожалуй, лучшее сладкое вино Испании. Что касается Хереса, то он тоже производится из подсушенного винограда. Но его особенность в том, что это вино настаивается в бочках под плесенью, а затем проходит процесс смешения более выдержанных вин с молодыми. Херес всегда считался идеальным аперитивом, пробуждающим аппетит. Однако у испанцев существует иное мнение.
Se ha demostrado, porque lo han hecho gente experta en vinos.
Знатоками уже доказано, что разные сорта хереса можно употреблять в течение всей еды. Начать нужно с сухих крепких сортов фино или мансанилья. Это традиционные аперитивы. Они подаются охлажденными, и под них хорошо идет иберийский хамон, вяленая ветчина, или креветки. За обедом можно употреблять сорта Олоросо или Амонтильядо, содержащие небольшой процент сахара. Ну а завершить трапезу можно сладкой разновидностью хереса Педро Хименес. На юге Испании, в так называемом «золотом треугольнике» между городами Херес де ла Фронтера, Пуэрто де Санта-Мария и Сан-Лукар, производятся также бренди. Этот напиток выпускается примерно с начала 19 столетия. Исходным продуктом служит виноградный спирт двойной перегонки. Самые низкосортные бренди Солера выдерживаются в дубовых бочках 6 месяцев. Бренди получше Солера Резерва не менее года. Ну а дорогие сорта Солера Гран Резерва от 3 до 15 лет. В отличие от Малаги и Хереса, бренди не испанское изобретение. Рикардо Перальта. Бренди – это изобретение англичан. До сих пор многие заводы по изготовлению этого продукта на юге Испании принадлежат выходцам из Великобритании и носят английские названия, произносимые на испанский манер. Именно англичане привезли сюда свою технологию и культуру употребления этого напитка. В мире широко известен, к примеру, такой производитель бренди, как Педро Домек. Его наиболее популярные бренди – Фундадор, Карлос III и Карлос I. Известные бренди Соберано выпускает завод Гонсалес Биас. Но самые знаменитые бренди с юга Испании производятся семейным кланом Осборнов. Это бренди Ветерано, Торо, Конде де Осборне, Магно, 103 и так далее. И дело даже не в их качестве. Просто эти бренди получили в свое время самую широкую рекламу. На их этикетке красуется торговый знак дома Осборнов – «Черный бык». Огромных металлических быков эта фирма установила еще в 60-е годы вдоль основных магистралей страны. С тех пор они стали символом не только бренди, но и самой Испании. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Я напоминаю, что сегодня мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, какой дорожный знак вы бы ввели. У нас есть еще несколько сообщений. Самый важный знак не только на дорогах, но в целом в жизни человечества – это совесть, которая выкорчевывается рыночной экономикой. Вот так считает наш слушатель, который, к сожалению, не подписался. «Я бы ввел новый знак. Осторожно, страна дураков», – пишет наш слушатель по имени Руслан. Когда «Радио Свобода» проведет передачу о защите пешеходов от автомобилистов? Большинство автовладельцев, особенно на иномарках, не пропускают пешеходов на зеленый свет при правом и левом повороте, останавливают машины на зебре при зеленом свете, паркуют машины на тротуарах, газонах и в скверах, у дверей подъездов, домов. Нет гаража, не покупайте машину, так сурово отвечает наш слушатель по имени Борис Федорович. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
А я напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 9614-3, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода».
Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите:
обвал крыши катка в Германии, 10 погибших, продолжение газового конфликта между Россией и Украиной, киноитоги 2005 года.
Оставайтесь с нами.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор воскресенья в 10 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Украинские власти с самого начала были настроены на конфликт.
Газета изобразила Эрдогана, оседланного одним из его ближайших советников, с надписью «Устал в погоне за правами человека».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нашим журналистам чиновники дали понять, что готовится наше отключение из кабельной сети.
Такие похищения наносят вред репутации Йемена.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».